Добрый день, дамы и господа. 13-я остановка, 13-я ешива, которая привела еврейский народ к постижению, что является корнем и источником горести еврейского народа. Гордыня – корень греха. Там, где у человека есть его «я», есть его эго, оно заслоняет ему видение картины мира, и в результате он совершает ошибку восприятия. Как следствие, очень важно будет понять, какие критерии нам раскрывает Тора на тему принятия верного решения. Каким образом не оказаться ослепленным в той реальности, которую сам человек себе создал, и не прийти к лжи принятия верного решения. Остановка Хацерот. Хацерот дословно называется дворы, и в Торе это понятие исключительно позитивное, дворы храма, божественные обители. Но в данном случае Севтей Коэн объясняет, что к дворам это не имеет никакого отношения, а именно хет царот, 8 бедствий еврейского народа, которые произошли за время всего странствования в пустыне. Не в одном месте это произошло, тем не менее остановка Хацерот предназначалась для обучения того поколения, поколения знания, и нас с вами, что приводит наш народ в целом горести и каждого отдельно взятого человека. Очень важная лекция. Итак, 8 бедствий. Что приводит нас к несчастью? В первую очередь, перепись населения, как неудивительно. И наша недельная глава, она начинает как раз с заповеди о переписи населения. Так сказано: «Китисает рож бней Исруэль лыпкудырем, венатну иш кофер навшола рашем бифкодотам, было еберем неге бифкодотам». Когда будешь пересчитывать, дословно возносить головы сыновей Израиля. То есть мы народ святой, и перепись это не что иное, как вознесение, лыпкудырем. И тогда каждый человек даст выкуп за душу свою Господу при пересчете их, и не будет у них мора, несчастья, бедствия, горести, эпидемии и всего прочего. Мудрецы Мусара задают вопрос, зачем вообще Всевышний дает нам такую заповедь, в чем здесь особая потребность в пересчете еврейского народа, зачем это нужно, и метод пересчета каждый человек дает по полшекеля на нужды храма, на приношение общественных жертв и прочее, и почему другой способ приведет к тому, что может, не дай бог, возникнуть мор, гибель, несчастье всего еврейского народа при его пересчете. Что это за история? Эту тему поднимает Махариль Блоха в книге «Тайное учение Шивательса», книга Мусара, которую мы издали. И он поднимает следующий вопрос: зачем вообще нужно пересчитывать евреев? И почему Всевышний, который может всех окинуть одним взглядом, что он и делает? Он окидывает весь мир постоянно, мириад его глаз постоянно наблюдают за его творением, поскольку душа человека является особой ценностью, и Всевышний помогает человеку не уничтожить его в своей жизни, поэтому кое-где Всевышний вынужден нас тормозить и останавливать. Зачем Всевышний дал нам такую заповедь и почему нужно исполнять ее таким образом? Мы же говорили с вами, что вторая книга Торы, которую мы сейчас изучаем, и, собственно говоря, эта глава рассказывает о исходе из Египта. На всех языках она называется «Эксодус», «Исход». На еврейском языке называется «Шмот», «Имена». Имена сыновей Израиля. То есть только с людьми, которые обладают такими именами, которые достойны вечности, они могли выйти из Египта, они могли стать святым божественным народом и принять его Тору. Китисает рож бней Исраэль, когда будешь возносить сыновей Израиля по подсчету их, и возникает вопрос, зачем это было нужно. Ну, во-первых, пересчитывают то, что представляет ценность. Соответственно, Магариль Блох разъясняет, какая трудность технически могла бы возникнуть, если бы Всевышний сам пересчитывал народ Израиля, а не заповедовал бы это нам. То оказалось бы, что в момент пересчета кто-то действительно находится в состоянии возвышенной духовности, кто-то в это время валяет дурака, кто-то размышляет о грехе, кто-то, не дай Бог, делает грех, кто-то в это время, извиняюсь, на горшке сидит. Дело, казалось бы, безобидное и физиологическое, но, тем не менее, есть пересчет еврейского народа, когда кто-то на горшке сидит, он немного неудачный. Поэтому что делает Всевышний? Он дал нам заповедь, чтобы пересчет происходил не в отдельно взятый момент, а тогда, когда каждый осуществляет заповедь, дает полшекеля на нужды Иерусалимского храма. Это еврейский народ является ценностью для Бога, и, соответственно, пересчет этих ценностей должен происходить, когда народ Израиля является ценным, когда народ Израиля исполняет заповедь. Таким образом, перепись населения представляет определенную проблему. Если население – святой народ, и если происходит перепись не по данному принципу как-то иначе, то ситуация становится очень проблематично. Соответственно, вывод для каждого из нас, если мы хотим относиться к святому народу, нам святыми необходимо быть каждую секунду времени нашей жизни. Тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба помочь нам в распространении Торы, нажать лайк, подписаться на канал Тулдот Яшерун, написать какой-то комментарий. Все это помогает большему количеству людей увидеть эту и другие лекции, и в результате это приводит потому что больше евреев получают знания о своем народе. Бедствие народа Израиля, первоисточник для этой темы, первоисточником является наша недельная глава Китиса, недельная глава, которую во всех синагогах читали в прошедший шаббат. Обратите внимание, цикл наших лекций, он определяется 42 остановками в пустыне, и при этом каждая недельная глава, в которую происходит это изучение, дает нам небывалое знание на практически любую тему. В всяком случае, сегодня мы практически не выходим за рамки нашей недельной главы Ки-Тиса, когда будешь возносить головы сыновей Израиля. Наша главная проблема – корень всего греха и всех бедствий святого народа заключается в золотом тельце. Грех золотого тельца произошел, потому что еврейский народ не дождался немного спуска Моше Рабейну из горы Синай, где он находился 40 дней. Дурное побуждение пытается затруднить нам ожидание. Много в нашей жизни в рамках времени и пространства связано с ожиданием. Мы не получаем все тогда, когда мы хотим. Всевышний дает нам это в подходящее время, в нужный час. И очень много грехов наших связано с тем, что мы не дожидаемся нужного времени, а пытаемся опередить его. И результат оказывается очень проблематичный, потому что все должно созреть, все должно произойти в нужное время. Моше Рабейну объявил, что он поднимается на гору Синай и спустится через 40 дней. Людям показалось, что через 40 дней, типа 40-й день тоже подходит. Не на 41-й, а на 40-й. И в результате они видят, что Моше Рабейну не спускается. А дурное побуждение, которое каждому человеку помогает создать его иллюзорную картину мира, оно не дремлет, и оно работает очень эффективно. То поколение было поколение великих, поколение знания. И это необходимо нам для понимания, как этой лекции, как конкретно этого греха золотого тельца, так же и всех остальных тем, лекций, вопросов, глав, Торы, Танаха. Даже нечестивцы являются великими. Они были нечестивцами, некоторые из них великими нечестивцами, глобальными нечестивцами. Тем не менее, каждый урок, каждая глава, каждое повествование Торы говорит о великих. Тот, кто великим не был, в Танах его не вписывали. Создание золотого тельца, об этом рассказывает глава Шмот, и дурное побуждение, соответственно, оказывает влияние на людей. В частности, им, поскольку они были великим поколением, дурное побуждение показывает, как ангелы несут Моше Рабейну, который умер, И дальше начинают люди додумывать, действительно, 40 дней находиться без еды, без воды на горе Синай, а там жарко, а Тора была дана, соответственно, в праздник Шавуот, июнь месяц, в пустыне Синай температура, наверное, 40 градусов тени, а тень там никто не обеспечивал. И народ начал говорить, что Моше, не сказали они в Торе, что он умер, сказали, Моше человек, мы не знаем, что с ним произошло. Моше человек, мы не знаем, что с ним произошло. И в результате они поняли, что нужно создать золотого тельца. При этом Тора очень четко говорит, что золотой телец не был идолом, то есть сбой духовный, который тогда произошел, он был очень тонким. Однако наши мудрецы говорят, что создание золотого тельца является корнем и источником всего греха и всего духовного сбоя и как следствие всех несчастий еврейского народа до сего дня. Мидраш объясняет это следующими словами, что получив Тору на горе Синай, ангелы закрепили, поместили по две короны на голову каждого человека, одну за его готовность, точнее за готовность, а за принятие всех предписывающих заповедей, и вторую корону за готовность отказаться от любых запретов. И в результате создания золотого тельца ангелы забрали эти короны, и в результате человек снова стал смертным. То есть принятие Торы на горе Синай привело к полному исправлению греха Адама. А исправление греха Адама возможно только при одном условии, когда полностью завершилось смешение добра и зла, когда зло абсолютно пропадает из этого мира, и добро полностью его искореняет, создавая абсолютно истинную реальность в этом мире. В результате золотой телец является сбоем, когда снова происходит смешение добра и зла, когда человек опять становится смертным, и ситуация становится достаточно печальной. Создание золотого тельца в пустыне. Так это называют мудрецы Муса. Теперь, что значит в пустыне? Понятно, что евреи тогда находились в пустыне, и не только создание золотого тельца, а все тогда было в пустыне, в том числе и создание золотого тельца в пустыне. Однако, когда в книге царей рассказывается о том, что Яробам бен Неват создал двух золотых тельцов, поместив их в Бейтеле и в Дане, в колене Дани, в колене Ефраима, еврейского народа, то об этом говорится, что он создал тельцов в пустыне. То есть телец обладает определенным способом ориентации человека, ощущающего внутреннее опустошение, и этот золотой телец дает какую-то человеку способность продвигаться по этому миру. Золотой телец в пустыне Синай, о чем рассказывает наша недельная глава, несомненно, не был идолом, ему не поклонялись. Более того, инициаторами создания были как раз не евреи, а Эрев Рав, многочисленное смешение идолопоклонников, которые вышли из Египта вместе с евреями, посмотреть, как оно там будет. И Тор об этом прямо говорит, что они сказали, посмотри, Израиль – это Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. То есть Израиль здесь, ибо Израиль говорится в третьем лице, Израиль – это Бог твой, который вывел тебя. То есть явно не евреи сказали эти слова. Тем не менее, у евреев тоже оказался достаточно большой, фундаментальный, существенный духовный сбой, который привел к тому, что в мире происходит смешение добра и зла снова, и как следствие человек становится смертным, и как следствие в золотом тельце заключается корень всего последующего греха до сегодняшнего дня и всех бедствий, которые этот грех стирают, устраняют и удаляют из этого мира. Попробуем коснуться каббалистическо-технического аспекта изготовления золотого тельца. Каббалистическо-технически звучит действительно немного странновато, но именно это тогда и произошло. Ведь дело в том, что телец, который вышел из горнила, которое было создано тогда в пустыне, он бегал, говорил, умные мысли очень говорил. был готов вести за собой. То есть это было создание в высшей степени каббалистическое. Возникает вопрос, как технически подобного рода явления можно создать. Оказывается, в этом принадлежит большая роль некому человеку, которого зовут Михаяву, Миха, из колена Эфраима, из потомков Юсефа. А именно, когда еврейский народ перед выходом из Египта обирал египтян, используется такой глагол, обирать, на самом деле, получил полагающуюся ему плату за порабощение в Египте, то, еще раз, когда все евреи обирали, брали у египтян на трофеи, которые они взяли с собой в пустыню, то одному человеку из колена Юсефа это было неинтересно. Он ничего не пошел собирать. Ему это было абсолютно неинтересно. И он пошел посмотреть, как Моше Рабейну будет доставать кости Юсефа. Юсефа египтяне цепями прикрепили к дну Нила для того, чтобы он давал благословение главному источнику жизни, главному, соответственно, идолу Египта, реке Нил. И Юсеф находился под водой в Ниле. И когда все забирали имущество, то некий человек из колена Эфраима, из потомков Юсефа, ему было интересно, как Юсефа будут забирать, а имущество его совершенно не интересовало. Он действительно был возвышенный, утонченный человек. И он пришел за Моше Рабейну, увидел, как Моше Рабейну бросил каббалистическую табличку. Шор Таале, бык, поднимись. Почему бык? Потому что колено Юсефа обладает свойствами быка, силой быка, мощью, возможностью оказывать влияние. И это слова, которые Яаков Авину произнес в благословение колену Юсефа. То есть колено Юсефа получает благословение силами быка. И, соответственно, это было на той каббалистической табличке, которую Моше Рабейну бросил в реку Нил, и гроб с Юсефом поднялся, его забрал Моше Рабейну, а Миха из потомков Юсефа забрал табличку. И так он ее нес через море, и заодно, через море, которое расступилось, и заодно он где-то в сердце нес идола, так что об этом в книге Зохар сказано, что воды, которые расступились, они были готовы обрушиться из-за этого человека Михи, который, соответственно, нес идола, проходя через море. Так что Сота начал обвинять Израиль, говоря, чем эти лучше тех. Миха находился также и при создании золотого тельца. И когда бросили золото в горнило, то он бросает туда эту табличку, и в результате выходит бык, который говорит, что он обладает функциями GPS и вполне может оказать определенные навигационные услуги всему народу. Итак, еврейский народ совершает грех. Грех был еще раз очень тонкий, очень утонченный, но для того великого поколения, поколения знания, необходимо было от него воздержаться, а для этого нужно было подождать меньше, чем один день. Но еще раз, главный урок для нас с вами, мы очень часто не готовы ждать. Очень часто небольшое ожидание приводит нас к греху, ибо мы не способны его выдержать. В результате наша недельная глава называет еврейский народ, с одной стороны, Ам Кадош, святой народ, с другой стороны, Ам Каше Орев, народ зловыйный. Зловыйность – это состояние, когда шея не поворачивается, то есть народ не воспринимает увещевания со стороны, не воспринимает увещевания от людей, уроки, укоры, упреки, увещевания от Бога. Народ, который редактирует события, которые происходят в их жизни. Народ, который не готов присоединить к своему существованию ничего, кроме того, что поддерживает его предыдущее мировоззрение. Поэтому одна из подтем, которая у нас сегодня в нашей лекции, гордыня – корень греха. Гордыня в данном случае даже не в том смысле, что человек возвышается, пытается возвыситься над другими людьми, считая себя чем-то особым, возвышенным, более значимым, более достойным, чем другие люди. Гордыня как концепция того, что человек является хозяином этого мира. Каждый из нас почему-то считает, что жизнь, об этом говорят учителя Мусара, что жизнь у него будет вечная. Ну, технически мы понимаем, что все мы умрем, но как-то при этом ощущение у каждого человека, что ему принадлежит все, весь мир, вся земля, и абсолютно все ему вот таким образом принадлежит. Таким образом, люди принимают то, что соответствует их предыдущим воззрениям, и отказываются любым образом измениться. Это амкаше орев, народ зловыми. В этом упрекает нас наша недельная глава. Те, кто находится в Зуме с нами, пожалуйста, задавайте вопросы письменно, я буду рад на них ответить. В нашей недельной главе дальше говорится следующее. Говорит Всевышний о его отношении к нам, что произойдет, если мы будем народом достойным, если мы примем увещевание. Вопросы, я вижу, кто-то поднял лапку, вопросы у нас тут только письменно, пожалуйста. Шмот, наша недельная глава Китиса. Вайомер, и сказал, Гейнейнухи корет брит, Всевышний говорит, вот я заключаю завет, союз, по отношению ко всему народу, и я сделаю вам чудеса, шерлонни врубы, холи авец, которые не были созданы на всей земле, убы холи хагоимы, среди всех народов, вера кольгама шаратабе кирбоет масашем, и увидит весь народ, в среде которого ты находишься, деяние Господа, кинорагу ашаранеосельма, ибо вызывает страх, вызывает ужас, вызывает трепет то, что я сделаю с тобой. Как вы понимаете, это касается не только поколения знания, хотя их, несомненно, это касается в первую очередь. Это касается каждого из нас. Если мы заключим завет с Богом и будем верны этому завету, то тогда мы сможем удостоиться того, что в нашей жизни произойдут чудеса и самое невероятное случится. Что для этого необходимо? Наша недельная глава говорит, как избежать бедствий. Еще раз, если мы заключим завет и будем ему верны, то произойдут глобальные чудеса, и никаких бедствий, естественно, не будет. Шмор кашер анухи митцавха гайом. Соблюдай, будь внимателен в том, что я заповедую тебе сегодня. Ишамер леха, в чем нужно в первую очередь быть внимательным. Ишамер леха, будь осторожен в том, пентикрод бритл йошеварец, чтобы ты не заключил завет с людьми, с язычниками, которые проживают на стране, на земле, в которую ты войдешь, ибо они станут преткновением на твоем пути. То есть нам нужно не обращать внимания, не заключать союз. Что такое союз? Мир, да, не надо ни с кем воевать. Союз предполагает обмен культурными... Тут я вижу, задали вопрос, хацерот, это какая остановка, что там произошло? Ну вот я на протяжении последних полчаса и рассказываю, что там произошли страшные несчастья, в частности, золотой телец, о котором мы говорим. Об этом мы и говорим. Произошло 8 несчастий в еврейском народе. Не все они произошли в остановке хацерот, но остановка хацерот получила свое название согласно всему, что произошло. Всем сбоям, всем проблемам, которые произошли в во время 40 лет движения по пустыне. Итак, самое главное – заключить завет с Богом и не заключать завет с язычниками, которые проживают на земле, иначе они будут преткновениями среди тебя. Они сделают тебе преткновение. Их жертвенники разрушь, и их соответственно, их аширавы, их служение Богу не следуй за этим. Килотиштахавелы эляхэ, ибо и не поклоняйся Богу другому. Кирашем ханашму эль канагу, ибо Бог, он является Богом ревности. Ревности в том смысле, что Бог ожидает от нас святости, поскольку создал нас по образу Бога. И он ревнив в том смысле, что он нетерпим к совсем примитивному, упрощенному состоянию человека. Всевышний спорит с нами, Всевышний не даст грешнику оставаться в грехе, поэтому будет происходить в его жизни, в жизни каждого отдельного человека и в жизни, не дай Бог, всего народа, будут происходить неприятности, которые предназначены для нашего исправления. И что произойдет в результате? «Велакахтам и бнутав, ты возьмешь из их дочерей сыновьям своим, и будут они совращать детей твоих, и будет все очень печально». И «Элугей масаха лота аселах, богов литых не создавай себе». Итак, идея следующая – заключить завет с Богом и не обращать внимания на идолов народов мира, не заключать с ними завет. Что произойдет в результате? В результате произойдет благословение, которое ты будешь видеть, которое будет происходить у тебя на глазах. Проблема только в том, что ты не очень будешь на это обращать внимание. Так мы устроены. И наша недельная глава приводит нам один из примеров. Повествование о праздниках и предписание не прийти в храм с пустыми руками. А именно сказано «Шалош паамим бешана и реколь схурха эт пней адон Гашем Элоке Исраэль». Три раза в году приди, предстань более точно. Каждый мужчина должен предстать перед лицом Господа Бога твоего. И чуть раньше было написано, в нашей же недельной главе, было написано, что не прийти туда с пустыми руками. То есть каждый праздник, у нас приближается праздник Песах, об этом будем говорить непосредственно перед праздником, каждый праздник мы должны прийти не с пустыми руками в Иерусалимские храмы, чтобы у нас были какие-то достижения. Речь не идет о жертвах. Жертвы тоже приносят в жертвоприношение в праздники. Но речь идет не об этом, а исключительно о том, чтобы человек не пришел пустым в праздник. Это абсолютно актуально для нас, ибо еще раз наш курс изучения 42 ступеней обретения образа человека, который Бог создал по своему образу, предполагает изучение, постижение чего бы то ни было сегодня. То есть и сегодня мы должны каждый праздник не прийти к Богу с пустыми руками. Представляете, какая красивая, замечательная заповедь была тогда, когда существовал храм, и возникнет снова, когда храм будет отстроен с Божьей помощью вскоре в наши дни. А именно все мужчины со всей земли Израиля и за границей, если там вдруг кто-то находится, должны прийти, особенно в праздник Песах, должны прийти в Иерусалимский храм для того, чтобы предстать перед Богом. Так, Валерий задает вопрос. Перепись, проведенная царем Давидом, был грех. Царь Давид сделал неправильно, абсолютно верно. И в результате мы сегодня по нусаху Ашкенас перед чтением Тахнана, когда мы опускаемся на руку, произносим «Вайомер Давид эль Гад», когда царь Давид понял, что он осуществил перепись населения неправильным, и сказал Давид Гаду: «Царь ли мы он?» Говорим мы перед молитвой Тахнун: «Тяжело мне очень, не плана боядашем, попадем же мы в руку Господа Керабим Рахамаву боядадам Алипола. А в руку человека мы не попадем». А именно тогда Всевышний сказал, что за грех, который совершил царь Давид, неправильно проведя перепись населения, либо его ожидает голод, либо мор, либо враг, и царь Давид попросил мор, чтобы это было от руки Господа, ибо Всевышний относится к нам с особым милосердием, и его наказание всегда имеет задачу искупления, и он как отец, который наказывает своих сыновей. Поэтому это именно то, что попросил царь Давид, и в начале молитвы Тахну мы это произносим. Очень Валерий задал вопрос, и очень хороший вопрос. Возвращаемся к нашей теме. Итак, красивейшая заповедь всем евреям мужеского полу, и женщины тоже, те, кто могут, те, кто готовы преодолеть этот путь, Ну, во всяком случае, мужчины собираются в Иерусалимском храме. Идея прекрасная. Передайте, посмотрим, насколько она реально исполнима, эта заповедь. А именно, если уйдут все мужчины, то как следствие уйдут врачи, пожарные, полиция, пограничники, армия. И останутся женщины и дети во всем Израиле. То есть весь Израиль остается без мужчин. Как в такой ситуации, не будет ли это опасно? Ведь Израиль всегда окружали враги. И на это отвечает следующий стих Торы, а именно 34 глава, да, 23 стих говорит о том, что есть у нас заповедь три раза в году предстать перед Богом. И следующий стих говорит следующее. «Киориш гоеми панеха, когда я изгоню народы от тебя, верхавти от гвулеха, и расширю я границы твои, лоихмод иш эт арцеха, не возжелает никакой человек твоей земли, беолапха, когда ты будешь подниматься в Иерусалим, лерот от пнеха шемелукеха шалош паним башана, для того, чтобы предстать перед Богом, и одновременное значение увидеть лицо Бога, твоего, Господа Бога твоего, три раза в году. Обратите внимание, следующее благословение говорит, никогда в эти три праздника, когда все мужчины в Иерусалимском храме, не произойдет никакого несчастья, и враг не нападет на еврейский народ. И это благословение исполнялось на протяжении 410 лет существования первого храма и 420 лет второго храма. Никогда никакой народ, это полное чудо, которое с нашим народом произошло, абсолютно полное чудо, которое работало три раза в году на протяжении 410 плюс 420 лет существования первого и второго храма. Об этом и сказано было, цитаты, которые мы с вами привели. Если вы заключаете завет, то тогда я сделаю чудеса, которые не были созданы на всей земле. Это лишь один из аспектов чудес, которые были во времена существования храма. Тогда, когда человек заключает брит и достойно этого, наша недельная глава завершает, что у Моше Рабейну был такой свет лица, что народ не мог его видеть, лицо Моше Рабейну светилось, и народ не мог этого видеть, поэтому Моше Рабейну был вынужден на свое лицо надеть некого рода маску. И на иврите написано «Кикаран ор панав» – светилось лицо Моше Рабейну, соответственно, греки, когда они перевели Тору на греческий язык, не еврейские мудрецы перевели Септуагинту, а уже в более поздних переводах, «Керен» на иврите «рог». И, соответственно, «Кикаран ор панав» они перевели, что Моше Рабейну, когда он с горы Синай спустился, отросли рожки. И мы видим, что на многих картинах христианских и в архитектуре очень много было изображений Моше Рабейну с рогами. В названии нашей лекции написано, что 13-я остановка – Хацерот. Остановка номер 13 – Хацерот. Название лекции посмотрите, там будет видно все, это, все то, что вы спрашиваете. Окей. Итак, наш народ является зловыным, не воспринимает увещевания. Отдельно у нас целая лекция будет посвящена. Найдем, какой остановке это будет актуально. Мы будем говорить о обязанности нашей принять увещевание. Неготовность принимать увещевание приводит к затруднению нас в принятии верного решения. И здесь самым лучшим уроком может быть Гафтара на нашу главу Китиса. В этот шаббат в синагоге мы читали другую автору по причине того, что это шаббат Пара, который рассказывает об очищении в храме. И, соответственно, мы читали автору из книги пророка Иезекииля, но родная, то, что называется автора этой недельной главы, рассказывает о пророке Илияру. Как пророк Илияру на горе Кармель совершил состязание, если можно использовать это слово, с язычниками, а именно пророк Илияру обращается к язычникам и говорит им, к царю Ахаву более точно, и говорит им о том, что давайте выясним, не будем находиться в состоянии постоянного смешения, в состоянии постоянной неясности. Давайте определим, кто есть Бог, кто управляет этим миром, единый Бог или идолы, которым некоторые из вас служат. И условия этого состязания были следующие: на горе Кармель, на жертвеннике, который когда-то построил там царь Шауль, принести быка без того, чтобы огонь туда добавить. И, соответственно, язычники принесли своего быка. Их там было 450 язычников, которые поклонялись Баалю. Все это происходило в дни пророка Илияру и царя Израиля, царя Ахава, который женился на Изевеле, дочери цидонского царя, прошедшей гиюр по реформистской упрощенной программе. И в результате язычники пытаются, они были вынуждены принять условия царя, условия пророка Илияру, потому что царь им приказал. А почему царь приказал пойти на подобного рода состязание? Причина заключалась в том, что в земле Израиля был уже голод 3 года. Всевышний закрывает дожди над землей Израиля. В Иудее обычно выпадает меньше дождей, чисто по погодным климатическим причинам, чем в Израиле. Иудея – южная часть современного государства Израиля. Израиль – северная. На севере выпадает дожди намного больше. Скажем, в районе Цфата выпадает в среднем 900 миллилитров, в Иерусалиме 500. При этом в Иерусалиме, в земле Израиля, дожди идут совершенно нормальным образом, а на севере полная засуха, дождей нет. В результате царь понимает, что нет другого выхода, необходимо согласиться на условия пророка Илияру. В результате язычники пытаются кричать, вопить, обращаются к своим идолам, чтобы те спустили огонь с небес. И пророк Илья говорит им: кричите сильнее, может быть, ваши боги заснули или в дороге, или что-то еще такое. И они вместо того, чтобы на него разозлиться, что он над ними издевается, они таки принимают его патент. Начинают действительно кричать намного больше и намного сильнее. Но и это ни к чему не приводит. Что это за история? Почему такое произошло? Главная причина заключается в следующем. Всевышний, ну и в результате спускается огонь на жертву пророка Илияру, весь народ произносит «Рашем Гой Луким», «Господь есть Бог», и в результате делает народ Северного Царства чуву, приходит к раскаянию, однако это раскаяние не продолжается на долгое время. Что известно об этой маске? Задали вопрос, что известно о маске Моше Рабейну. Археологи маску Моше Рабейну не нашли, и известно, что народ не был в состоянии увидеть, как светится лицо возвышенного человека после того, как 40 дней он провел на горе Синай. Урок для нас с вами: не надо заниматься археологией, маски разыскивать, а прямой... Информация совершенно очевидна, что если мы будем людьми возвышенными, то наши лица будут светиться. Если мы будем черными дырами, так что все наши интересы будут сводиться только к своему собственному существованию, то света наши лица излучать не будут. Это суть. Итак, что происходит? Что это за последняя попытка спасти 10 колен от полной пропажи? Тогда Всевышний устраивает такое глобальное чудо. Дело в том, что Танах подобные чудеса, как в дни пророка Илияру и пророка Илиши, его ученика и последователя, Танах ничего подобного не приводит. Ни про воскрешение мертвых детей, только пророк Ильяву и пророк Илиша это сделали. Ни про что, ни подобного рода чудеса, когда огонь спускается с небес. При освящении храма действительно такое произошло, в дни царя Шломо. Это была особая ситуация, и там огонь спустился на жертвенник. Да. Так начал функционировать жертвенник Иерусалимского храма, когда огонь спустился с небес. Но здесь речь идет про город Хайфа, про гору Кармель, неподалеку от Хайфы. Не сама Хайфа, неизвестно точно, где это происходило, возможно, где-то в районе русского города сегодня Далит эль-Кармель, не знаю. В самом случае, там есть некое место, которое называется Мухрака, по-арабски место сожжения. Арабы сохранили память, возможно, что это происходило где-то там, примерно в 20 километрах от севера горы Кармель, в 20 километрах от начала Хайфы. Возможно, как-то так. Итак, что там точно произошло? Произошло следующее. Уже, в общем-то, складывались все условия для изгнания 10 колен. Так что осталось только колено Бениамина, колено Иудеи, колено Иуды и левиты и коены. И тогда Всевышний дает самого нечестивого царя Израилю, но обладающего самым большим потенциалом. Он был из царей Израиля, он был практически единственным, кто обладал действительно глобальным уровнем. И пророк Ильяху, который будет спорить с ним, и который попытается сделать последнее, что можно для спасения 10 колен от изгнания. Это была главная задача. Спасение 10 колен от полного изгнания. С чего все началось? Началось со следующего. Что был некий человек. Его звали Хиэль. Жил он в Бейтеле. И Хиэль был министром финансов царя Ахава. И Хель решил провести некое мероприятие, построить город Ерихон. Сам к себе, казалось бы, дело хорошее. Министр финансов собирает деньги и финансирует строительство города в Северном царстве в Израиле. Дело, казалось бы, хорошее. Только проблема заключалась в том, что Ярошо бен Нун запретил отстраивать Ерихон, стены которого упали, когда еврейский народ в течение 7 дней обходил их, один из самых укрепленных городов земли Израиля, который, кроме его, мощи его стен, является еще ключом к земле Израиля. Об этом мы не будем говорить сегодня, но Ерихо является ключом к земле Израиля. Соответственно, стены города пали, когда евреи трубили в шафары и 7 дней обходили вокруг города. Произошло это в шаббат. И Ярошо бен Нун запрещает отстраивать Ерихон, произнеся следующие слова. И заклинал Ярошо в то время, сказав: «Проклят тот человек перед Господом, кто встанет и построит город этот Ерихо, на первенце своем обоснует он его, и на младшем своем поставит врата его. И был Господь с Ярошо, и была слава его по всей земле». Ярошо запрещает отстраивать сам город Ерихо, достаточно небольшой город, вокруг, рядом, пожалуйста, стройте, никакой проблемы. Единственное, что нельзя строить, это то самое место, где был кананский Ерихо, поскольку, во-первых, город должен был, эти развалины Ерихона должны были оставаться вечным свидетельством чуда. Во-вторых, город был весь посвящен идолопоклонству, там одно только идолопоклонство, поэтому отстраивать его нельзя, исходя из этих соображений. Третье, стены города пали в шаббат, соответственно, то, что в шаббат было разрушено, разрушать в шаббат с точки зрения Торы можно, но разрушать в целях строительства является запретом. Тогда бы получалось, что евреи ретроактивно разрушили Ерихон, чтобы его заново построить. Это три соображения, по которым Ярошо не просто запретил отстраивать город, а установил проклятие, что тот человек, который отстроит Ерихо, когда начнет строить, умрет его первый сын, когда поставит врата его, закончит строительство, то умрет его младший сын. Соответственно, Хель из Бейтеля решил отстроить Ерихо для того, чтобы он явно относился к партии Мерц, и не верил в то, что эти нездравомыслящие религиозные евреи говорят. В результате он решил строить Иерихон. Я предполагаю, что у него могла быть некая беседа с женой. Женщина не более традиционная, была беседа с женой. Он сказал жене: ты знаешь, я пришел к решению отстроить Иерихон и доказать, что все это ерунда, что дети наши не умрут, и стереть эту память о том, как стены города упали сразу же, как только еврейский народ приходит в землю Израиля. Короче говоря, эту археологию, неудобную нам, надо стереть. Кстати говоря, Иерихон раскопан, и стены города, которые упали, раскопаны, и все, что написано в Танахе в отношении Иерихона и в отношении практически всех существенных мест, которые можно раскопать. Маску Моше Рабейну археологи не нашли, это правда. Одежду Авраама Авину тоже не нашли. Но города, о которых говорится в Танахе, с детальным описанием, были ли они разрушены, или они заключили соглашение с евреями и так далее, все эти города, которые описывает Танах, они все абсолютно раскопаны. То есть археология, естественно, археологи люди не религиозные, поэтому они пытаются выпендриться и найти где-то какое-то несоответствие с чем-то, и у них это не получается. Итак, соответственно, да, глава партии Мерец, который был тогда министром финансов, сейчас Мерец не прошел курс Хасима, не знаю, как это по-русски, не набрал нужное количество, чтобы вообще войти в партию, войти в Кнессет. Не знаю, как это все по-русски эти слова звучат. Короче говоря, он, примерно так была их беседа, я думаю, с женой, он говорит: знаешь, давай мы отстроим Иерихо и докажем всем, что мы нарушим проклятие Иерошуа, и ничего подобного не произойдет. Ни старший наш сын не умрет, ни младший. Говорит, ему нужно, смотри, как бы заклятие Иерошуа, который был учеником Моше Рабейну, который вел еврейский народ в землю Израиля. Мы помним те чудеса, которые там произошли, те знамения, как Иерошуа останавливает солнце на 36 часов и прочим. Как бы все это помним, знаем. Говорит, да кто это рассказывает? Это религиозные эти мракобесы, которые в Ешивах учатся. Это они из Иудеи, из Южного Царства это рассказывают. Мы люди современные. Мы понимаем, что дети не умирают ни от какого проклятия. Дети умирают исключительно от диагнозов. Есть диагнозы, дети, взрослые, неважно кто. Есть болезни, диагнозы, медицина. Поэтому строительство городов никаким диагнозом не ведет. Поэтому мы же люди разумные, просвещенные, у нас там высшее образование какое-то, для этого речь идет примерно в 7 веке до новой эры, чуть позже. Вот, мы же знаем, что ничего подобного произойти не может, дети от этого не умирают. Начинает он строить город, умирает его старший сын. Снова у него с женой беседа, он говорит, может, прекратим это дело? Он говорит, да, что это ерунда, ну, умер ребенок, ну, с кем не случается, бывает, а что он умер, от того, что я Иерихон строю или каким-то другим соображением, умер от болезни какой-то, он продолжает строить, умирает его второй сын, и когда он заканчивает строительство города, умирает его последний ребенок. Вот, Хиэль из Бейтеля, строитель, министр финансов, тот, кто из партии Мерец, он относится к народу, который каше-орек, который зловын. Вэя у него злая, он не готов воспринять никакое вещевание. В результате, когда последний ребенок у него умер, к нему все приходят на шиву. То есть, хоть он и был таким вот язычником, но тем не менее, он 7 дней траура сидел, как положено всем религиозным евреям. Был не религиозным, но траур отмечал. К нему пришло все руководство, поскольку вопрос был принципиальным. К нему пришло все руководство. Пришел царь Ахав и пришел пророк Ильяу. И пророк Ильяу говорил о том, что он нарушил проклятие Иерошуа. За это все произошло. На это отвечает ему Хиэль. Говорит следующее. Может ли произойти, что проклятие учителя не исполнилось, а проклятие ученика исполнится? Что он имел в виду? Моше Рабейну сказал, это Шма Исраэль, мы читаем это в Шма Исраэль, что если мы не будем соблюдает завет, то тогда не будет дождя. Он говорит, мы в Израиле не соблюдаем завет, однако дождь прекрасно выпадает. То есть мы видим, что Моше Рабейну оказался неправ. Может ли быть прав его ученик? Тогда сказал пророк Ильяву, что не будет больше дождя, иначе как по слову моему. И в земле Израиля нет дождя. В Иудее на юге есть дождь, в земле Израиля нет. Так проходит 3 года. И, наконец, Всевышний вынуждает пророка Ильяву вернуть дождь Северному царству, чтобы они попросту не умерли с голода. Пророк Ильяву предлагает им единственное условие – принести в жертву быка на горе Кармель без огня. Тот, кому ответит, соответственно, Всевышний или идолы, которые тогда были у продвинутых и воспитанных разумных иностранные идолы цидонских царей, Бааль Ашера, те, соответственно, кто победит. В результате собирается пророк Ильяву, против него 450 служителей идолов. И они вопиют, кричат, режут себя ножами для того, чтобы крик был сильнее. Пророк Ильяху говорит им, кричите сильнее, а вдруг он заснул или в дороге. И они вместо того, чтобы негодовать на издевательство пророка Ильяху, вдруг принимают его патент и начинают орать более сильно. В чем была идея? Идея была следующая, что у этих 450 людей было время. И они прокопали в камне, прорубили траншею, в которой засел тот самый Хиэль из Бейтеля, министр финансов, со спичками огневыми, я не знаю, как они тогда, из чего они тогда огонь добывали, и он должен был поджечь эту жертву. Но в результате его укусила змея, и он умер там, в этой самой траншее, которую они выкопали. Что при этом получается, обратите внимание. Человек Хиэль из Бейтеля демонстрирует свое в определенном смысле величие, в определенном смысле. Он демонстрирует свою силу. Он не верит в то, что эти религиозные утверждают. Он не верит в проклятие Иерошуа. Он верит только в современную науку, верит в то, что дети умирают от диагнозов, от болезней, а не от проклятия Иерошуа. И он стоит на своем до самого конца. Умирает его первый ребенок, когда он основал город, после этого второй, третий, наконец, когда он ставит ворота, умирает его последний ребенок. В результате теперь у него пророк Ильяху говорит, давайте придем к открытому состязанию. И тут понимает Хиэль, что если вдруг окажется, что пророк Ильяху сможет спустить огонь с небес, что и произошло, то он будет глобально неправ. То тогда окажется, что вся его антирелигиозная парадигма не работает, что он готов сделать такой ситуации. Позволить пророку Ильяху победить, и в результате всем показать, что он таки убил своих детей своим решением отстраивать Иерихон или пойти на подлог истины. Мы видим, что этот человек истины идет на подлог, идет на самый глобальный обман. То есть люди, которые каше оров, у них шея у них такая неповоротливая, они не готовы ради истины, то есть они утверждают, что они как раз в отличие от религиозных мракобесов люди истины, люди знания, люди цельности, а эти живут какими-то, эти религиозные живут какими-то старыми догмами. Представьте, когда наступает та самая секунда, когда истина раскроется, они идут на обман, на подлог и так далее. Это автора нашей недельной главы. Еще раз. Остановка Хацерот, горесть еврейского народа. Когда произошло, эта остановка получила свое название по 8 тяжелым событиям, горестям еврейского народа, которые произошли. Мы говорили, что корень греха от золотого тельца, Гордыня – это внутреннее состояние человека, которое приводит его к злой воле, к неспособности принять увещевание и, как следствие, к неспособности принятия верного решения. Подлог, он хотел поджечь эту жертву язычникам для того, чтобы ввести всех в заблуждение, что у них огонь с неба спустился. Вот в чем подлог. Итак, Китисайт Рожбне Исраэль, наша недельная глава, когда будешь возносить головы Израиля, то тогда вознеси их во время исполнения ими заповедей. В результате смешения, в результате создания золотого тельца в пустыне, в условиях опустошения, происходит снова смешение добра и зла, так что корень всего греха и всех несчастья еврейского народа в создании золотого тельца. А мы с вами относимся к святому народу, и задача, критерий, чтобы каждую секунду мы были в возвышенном состоянии. Спасибо за внимание. Просьба ко всем подписаться на канал Толдот Йешуа на YouTube, нажать лайк, написать какой-нибудь комментарий. Этим вы помогаете в распространении Торы в еврейском народе. И я думаю, что это несложно сделать, если вы хотите нам помочь хотя бы таким образом.